Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы говорим сегодня об отношении к западной культуре изнутри русского сознания, в том числе сознания православно-христианского. Какие формы и реалии церковной жизни часто кажутся нам исконными, нашими, само собой разумеющимися, но на самом деле являются результатом как раз западных влияний, например, влияний католической и протестантской мысли. Об этом мы говорим со священником Антонием Борисовым, доцентом Московской духовной академии.
Отец Антоний, а какие формы церковного сознания современного, которые нам кажутся само собой разумеющимися, которые мы в церкви встречаем с самого начала, на самом деле являются в какой-то степени результатом скорее влияния католической практики или любой другой зарубежной какой-то практики и другой традиции, скорее западно-христианской традиции. Вот насколько такая проблема в принципе существует и на каких примерах это видно?
Безусловно, определенное влияние западно-христианской традиции на жизнь православной церкви имеется. И доказательств тому предостаточно. Например, можно открыть замечательную монографию отца Георгия Флоровского «Пути русского богословия» для того, чтобы убедиться в наличии в нашем богословии, в нашей литургической практике тех элементов, которые сегодня нами воспринимаются как исконно православные, но на самом деле были заимствованы с христианского Запада, от католиков и от протестантов. Если говорить о влиянии католической церкви на жизни церкви православной, то тут, конечно же, в первую очередь следует отметить присутствие среди наших верующих так называемого юридического сознания, то есть отношение к Богу в таком вот как бы юридическом ключе, который часто выражается следующим образом, что в Боге человек видит не любовь и милосердие, а прежде всего справедливость. А Новый Завет воспринимает не как завет любви, а как завет-договор, который предусматривает исполнение определенных правил с обеих сторон, как со стороны верующего, так и со стороны Бога. Чаще всего подобное юридическое видение, юридическое мышление приобретает довольно приземленные черты, а именно, что человек полагает, что вот ему необходимо выполнить определенные ритуалы, определенные обряды и тем самым удовлетворить божественную справедливость, изгладить те ошибки, которые человек совершил, и тем самым божественную справедливость, повторюсь, умилостивить, удовлетворить. Подобное отношение к духовной жизни имеет свои корни в наследии знаменитого богослова-схоласта католической церкви Ансельма Кентерберийского, создателя так называемой юридической теории искупления, согласно которой Христос принес Богу Отцу жертву умилостивления, и в результате этого каждый христианин получил право самостоятельно приносить Богу Отцу вот такую жертву умилостивления, которая якобы Богу нужна. Если говорить о протестантском влиянии, то здесь тоже оно, в общем-то, в нашем сознании присутствует и представляет собой как бы другую крайность восприятия рядовым христианином своего собственного духовного спасения. Если в лице католицизма мы видим уклон вот в такую как бы определенного рода игру в справедливость, то в лице протестантизма мы видим другую крайность, а именно, что дело спасения совершено Христом, и человеку, по большому счету, уже ничего делать не нужно. Достаточно просто верить в то, что все уже спасителем совершено, и этого вполне достаточно для того, чтобы наследовать жизнь вечную.
Нередко мы говорим в этой связи, в частности, указывая на такие католические влияния в какой-то психологии верующих, что грехи человека, которые, допустим, он приносит на исповедь, или просто вот свои какие-то несовершенства личные, душевные, которые он сознает как несовершенство, можно воспринимать как те самые грехи, как преступления, какие-то нарушения кодекса, которые нужно принести на исповедь, вот их доложить и получить какое-то соответствующее, там, не знаю, прощение. И это маркируется как вот такая, скорее, католическая парадигма. На это замечают, что в православии те же самые грехи понимаются не как проступки, а как болезни или как беда человека, с которой он приходит ради исцеления. Вот это высокие красивые слова. Вы как священник, вот как это чувствуете? Что это на практике значит для жизни?
Ну, на практике это чаще всего выглядит следующим образом. Действительно, определенная категория людей воспринимает исповедь как предстояние вот такому вот божественному трибуналу, когда нужно составить подробный список проступков и прегрешений. Его нужно составить как можно более тщательнее, чтобы не упустить ничего из виду, чтобы это был действительно вот полноценный, полный список тех грехов, проступков и ошибок, которые человек совершил за определенный период. И человек почему-то полагает, что вот это вот самое тщательное, совершенно скрупулезное раскапывание своих греховных ошибок – это, собственно, вот то, что необходимо, в принципе, для покаяния совершить. Список написал, все на исповеди перечислил, и дело сделано. Дело сделано в том смысле, что можно грешить дальше. То есть отчет принесен, сожаление высказано, прощение получено, ну и как бы все. Действительно, такое отношение к грехам, оно представляет собой вот отношение к ним, ну просто как к определенного рода проступкам, совершив которые человек должен получить от Бога прощение. Если же человек воспринимает грех как болезнь, то и относиться он будет к греху иным образом. Не просто составлять списки, не просто заниматься перечислением этих самых прегрешений, а человек, сожалея, безусловно, о сделанных ошибках, будет искать способа не просто их загладить, а сделать так, чтобы эти ошибки перестали быть частью его жизни. То есть будет искать средства для исцеления от этих самых греховных пристрастий. И будет это делать не исходя из страха наказания со стороны Божественного трибунала, а исходя из такого вот очень органического, в хорошем смысле, понимания того, что спасение достигается не путем исполнение требований какого-то там кодекса, а путем богоуподобления, когда мы, совершая те или иные добрые поступки, тем самым становимся все более похожи на своего Творца. И Царство Божие для нас становится в таком вот самом возвышенном смысле родным местом нашей небесной Родины.
Вот смотрите, мы даже в рамках нашего нынешнего разговора, особенно в его начале, сопоставляем православие с католичеством с одной стороны и с протестантизмом с другой, пытаемся видеть, пытаемся заметить, что вот в одной традиции так, а в другой традиции так. А я честно признаюсь, у меня в свое время, когда я впервые это изучал, было такое ощущение, что это в каком-то смысле попытка напрасная, потому что православие представляет собой даже не то, что какую-то середину, а просто какую-то здоровую норму, здоровость которой выявляется именно через противопоставление с чем-то, что не кажется таким нормальным. Вот если вы понимаете, о чем я говорю, что вы об этом думаете? Можем ли мы так вот сказать про православие?
Ну, вы знаете, так уж сложилось исторически, что православие осознавало себя в соприкосновении, в столкновении с иноверием, иномыслием. Это так дело обстояло в древности, когда христианство сталкивалось там, с гностицизмом, с древними формами инославия, арианством, нестерианством и другими Я не хочу употреблять вот слово «ересь», потому что для слушателя при употреблении слова «ересь» может возникнуть некоторое ощущение высокомерия со стороны вот, служителей православной церкви. Ну, давайте так сказать, формы инакомыслия и на вере, и на славе. Да, вот с ними церковь сталкивается на протяжении истории постоянно. Но вот если говорить об историческом опыте русской православной церкви, то мы здесь, прежде всего, в XVII веке сталкиваемся с довольно интересной ситуацией. А именно, после Никоновского раскола, когда появилось первое в России высшее учебное церковное заведение Славяно-Греко-Латинская академия, при наборе студентов и начале преподавания выяснилось, что, собственно, на русском языке учебных пособий по богословию не так уж и много. И для того, чтобы преподавать богословие, наши преподаватели-профессора первого поколения стали активно использовать западные учебные пособия, католические и протестантские. Славой у нас пользовались, большим успехом у нас пользовались, в частности, такие труды, как «Рассуждение о христианской вере» кардинала Роберто Беллармино, основателя, кстати, такой учебной дисциплины, как обличительное или сравнительное богословие. Вот из католического лагеря, значит, бралась эта книга, бралась также, в общем-то, замечательная серия исторических книг, как «Церковные анналы Цезаря Барония». Этот текст, пройдя через руки Петра Скарги, попал в конечном счете в обработанном виде уже в руки святителя Дмитрия Ростовского и стал основой для знаменитой серии «Жития святых» святителя Дмитрия. Если говорить о заимствованиях из протестантского лагеря, то тут, конечно, стоит упомянуть и Мартина Хемница, и Иоганна Герхарда, и Абрахама Коловия. Герхард и Коловий были любимыми авторами архиепископа Феофана Прокоповича, лидера церковных реформ во времена императора Петра I, Петра Великого. А Роберто Беллармино, в частности, ценил другой активный деятель в церковной жизни петровских времен, митрополит Стефан Еворский. Вот, о чем это говорит? Не о том, что наша церковная наука и образование были не самостоятельными и несостоятельными. Это, безусловно, не так. У нас имелась и оригинальность богословской мысли, стремление творчески развивать богословские науки. Но так или иначе, высшее духовное образование в России начиналось с, в том числе, сопоставления нашего собственного вероучения с западными источниками, с западной литературой. Когда мы обретали себя, собственное видение, собственное сознание, сравнивая себя с католиками и с протестантами. И это неопровержимый исторический факт. Тут можно, на самом деле, говорить не только об определенной вот близости наших образовательных кругов с западными. Тут можно говорить и о том, что и некоторые элементы духовности, в частности, западные, оказывали влияние на нашу собственную православную духовность. Так, в частности, доподлинно известно, что святитель Тихон Задонский с большим интересом читал авторов-пиетистов из лютеранского лагеря, а святитель Филарет внимательно читал произведения католиков-квиетистов, в частности, Франсуа Фенелона. И знаменитая ежедневная молитва святителя Филарета – это перевод молитвы Франсуа Фенелона на русский язык. О чем это все говорит? О том, что в традиции нашей церкви имеется следующий элемент. Элемент, которая заключается, с одной стороны, в интересе к тому, что происходит в западном христианстве, в сопоставлении западных богословских концепций с православными, когда мы не просто указываем на недостатки этих западных концепций, но и выявляем, собственно, достоинство православной веры, когда мы ищем способы проповеди, миссии среди западных христиан, и когда мы заимствуем все то лучшее, что в западном христианстве имелось и имеется.
И последний вопрос тогда задам, хотя он, может быть, и требует большого разговора, но, может быть, как-то вот кратко вы сможете на это ответить. Знаменитый принцип протестантизма – только вера, то есть спасение только верой, не делами, а верой. Мы как-то иногда сравниваем православие с протестантизмом и говорим, что ну, если у них принцип только верой, то какой-то другой должен быть принцип у нас, раз мы разные. Ну а разве в нашей традиции православной нет того же принципа главенства веры, но только как-то по-своему понятого? Вот что вы об этом можете сказать?
Ну, на самом деле, протестантский принцип «sola fide» – только верой. Это не выдумка Мартина Лютера. Это, по большому счету, цитата из апостола Павла. Послание к Эфесиным, 2 глава, 8 стих. Апостол Павел пишет: «Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, но Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился». Что здесь имеется в виду? Имеется в виду следующее. В чем, собственно, православное понимание заключается этой цитаты из апостола Павла? И в чем отличие нашей позиции от позиции протестантской? Тут необходимо, собственно, вот обратиться к корням протестантской традиции, к фигуре Мартина Лютера, который примерно в 1515 году, будучи преподавателем Виттенбергского университета и толкуя другое послание апостола Павла, послание к римлянам, пытался преодолеть свой собственный личный духовный кризис, который состоял в следующем. Лютер, будучи на тот момент монахом-августинцем, священником, монахом-августинцем, чрезвычайно страдал от мысли, что он слишком мало делает для собственного спасения. Лютер до приезда в Виттенберг, находясь в Эрфуртском монастыре, часы проводил в исповедальне, рассказывая своему духовнику о своих грехах. Выходя из исповедальни, Лютер подчас тут же возвращался обратно, вспоминая какой-то свой очередной греховный проступок. Лютера волновала следующая мысль: как оправдаться перед Богом? Что необходимо сделать для того, чтобы достичь спасения? И в какой-то момент, да, вот Лютер на тот момент представлял собой просто вот такое предельно обостренное католическое понимание дела спасения, когда нужно совершить все и немного больше в плане деятельном, вот, добродетельном, для того, чтобы перед справедливостью Божией оправдаться. Лютер очень мучился от того, что у него ничего не получалось. Ему казалось, что грехов на его счету больше, чем добродетелей. А потом, соприкоснувшись с текстом апостола Павла, с первой главой послания к римлянам, Лютер приходит к следующему выводу о том, что праведность принадлежит не человеку, но исключительно Богу. И этой праведностью Бог делится с людьми, даруя им веру в своего Божественного Сына Иисуса Христа. Человек, получив эту веру в то, что Христос – Спаситель и Искупитель, более ничего для своего спасения делать не должен, потому что Христос совершил все, и прилагать к божественному подвигу искупления свои собственные мелкие поступки никакого смысла не имеет. Более того, с точки зрения Лютера, это является даже хулой на Сына Божьего. Таким образом, в лице Лютера и дальнейшей протестантской традиции мы видим следующую концепцию, противоположную католической. Если католическое учение о спасении говорит о том, что необходимо подражать Христу и приносить свою собственную личную жертву божественной справедливости, то протестанты заявили, что божественная справедливость уже удовлетворена жертвой Христа, и достаточно просто в эту жертву верить, а добрые дела будут просто необязательным следствием этой самой веры. Так вот, мы видим, значит, как обстоят дела в западном христианстве. В чем же, собственно, отличие православия? Оно заключается в следующем, что мы, следуя за апостолом Павлом, говорим, что, безусловно, спасение достигается через веру. Но что эти слова означают? И в чем наше отличие от протестантизма? Оно состоит в следующем. И здесь, наверное, стоит привести тот образ, который использовал в свое время Николай Никанорович Глубоковский, наш замечательный, дореволюционный, уже потом в эмиграции, продолжавший свою деятельность, библеист и догматист. Глубоковский для разъяснения слов апостола Павла приводит следующий образ. Человек приглашен в гости, дом, куда человек направляется, находится на вершине высокого холма. Чтобы подняться к этому дому, необходимо приложить массу усилий. Но вот человек все-таки доходит до этого дома, уставший, безусловно, приложив немало усилий для того, чтобы добраться в этот дом. Но дает ли моральное право путнику вот те усилия, которые он потратил для того, чтобы до дома добраться, дает ли ему это вот затраченное время, силы, дает ли ему моральное право, условно говоря, с ноги открыть дверь этого дома? Нет, потому что этот дом путнику не принадлежит, он приглашен в гости. И путник совершает этот свой подвиг восхождения на вершину холма, веря, что хозяин его в дом гостеприимно впустит. Вот, собственно, православный взгляд на утверждение, что спасение достигается верой. То есть мы верим в то, что Господь через своего Сына послал нам спасение, что Христос открыл нам двери Царства Небесного, но это не означает, что Христос за нас совершил, что Христос, условно говоря, нас возьмет и дотащит до этих самых врат, заставит нас туда в них войти против нашей воли. Нет ничего подобного. Мы должны, безусловно, трудиться, стараться, но не для того, чтобы выполнять какой-то там правовой кодекс, а для того, чтобы достигать родственности Отцу Небесному, чтобы органически достигать с Ним этого единства. Вот осуществляя таким образом дело спасения, когда мы трудимся не ради какой-то просто оправданности, а ради любви к Богу, ради того, чтобы быть Ему подобными, вот эти самые усилия, сопряженные с верой в то, что Господь нас в своем царстве ждет, вот именно такой путь гармонии веры и дел и позволит нам достичь вот этой самой желаемой цели – спасения.
Спасибо огромное. Вот наша беседа и закольцевалась.
Спасибо.
Это был священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии. На этом мы завершаем наш сегодняшний разговор о Западе как стране святых чудес. И в завершении невозможно не процитировать до конца то стихотворение Алексея Хомякова, откуда взят этот образ, и которое сегодня служило нам и лейтмотивом, и эпиграфом. «Там солнце мудрости встречали наши очи, кометы бурных сеч бродили в высоте, и тихо, как луна, царица летней ночи, сияла там любовь в невинной красоте. Там в ярких радугах сливались вдохновенья, и веры огонь живой потоки света лил. О, никогда земля от первых дней творенья не зрела над собой столь пламенных светил. Но горе! Век прошел, и мертвенным покровом задернут запад весь. Там будет мрак глубок. Услышь же глаз судьбы, воспрянь в сиянии новом, проснися, дремлющий восток». На этом все. До свидания. У микрофона был Константин Мацан. Берегите себя и друг друга.
Светлый вечер. На радио «Вера».